говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, в субботу, 20 мая, приглашаем вас помолиться у чудотворных икон и святынь в храмах Москвы. Эта паломническая поездка посвящена любимым русским народом святым, двум Николаям, угоднику Божию, святителю Николаю, нашему скорому помощнику и чудотворцу, которого на Руси всегда с благодарностью называли Никола Милостивый, и святому царю-мученику Николаю Александровичу. Сегодня, когда наша страна переживает время нелегких испытаний, когда наши ребята сражаются с врагом, освобождая земли Южной Руси, поддержим наших воинов соборной молитвой святым царственным мученикам, помолимся о возрождении веры в наших сердцах и спасении Отечества. В субботу, 20 мая, мы побываем в трех московских храмах, посвященных святителю Николаю. В храме святителя Николая в Хамовниках, где находится московская святыня, чудотворная икона Пресвятой Богородицы, споручница грешных. Помолимся и перед чудотворным образом святителя Николая. Приложимся и к ковчежцу с мощами святителя Николая Чудотворца. Затем побываем в храме святителя Николая Чудотворца в Старом Ваганьково. Там много чтимых икон Пресвятой Богородицы. И почитаем особенно деревянно-скульптурный образ святителя Николая Можайского, скульптурный образ преподобного Нила Ставобенского, крест могилы протоиерея Валентина Амфитеатрова с частицами многих святых угодников Божьих, часть древа дуба Маврийского. А завершим мы нашу паломническую поездку в храме святителя Николая Чудотворца в Пыжах, молитвой у иконы Царицы Небесной Владимирская, и помолимся в этом храме у иконы святых царственных мучеников, в которой находится чудом сохраненная нянечкой царских детей святыня, молочный зубик царевича Алексея и у чтимого списка мироточивого образа государя, царя-мученика Николая Александровича. Поездка состоится 20 мая, в субботу. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы начинаем с вами изучение послания Галатам. Это послание было написано христианам, которые особое значение придавали закону Божию. Они оказались под влиянием иудействующих, не просто иудеев, а под влиянием христиан, евреев, которые были ревнители закона. И эти иудействующие произвели очень сильное впечатление на христиан Галатии. А христиане Галатии были из язычников, они сами не знали до конца, как правильно веровать. Хотя первым их наставником был в том числе и апостол Павел. И апостол Павел пишет им это послание, напоминая, кто их первый был руководитель веры. И это послание, это есть послание против религиозного ханжества. Это послание против номинального христианства. Это послание против христиан, которые только называются этим именем, но не поняли сути этой веры. И оно начинается словами: «Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых». Почему апостол Павел так начинает это послание? Потому что было принято в античном мире в начале послания называть имя, потом называть свой статус. Обычно после своего имени он говорил: «Раб Павел, раб Иисуса Христа». Он считал, что слово «раб» означает всецелую подчиненность Иисусу Христу, потому что в античном мире считалось, что раб какого-нибудь винодела – это так себе, а раб императора внушал страх даже свободным людям. И когда он говорил, что он раб Бога-человека, Христа Иисуса, это было его апостольское достоинство. Но здесь он говорит силою и властью, в отличие от послания к римлянам, где он сначала называет себя дулос, раб, потому что к римлянам он писал: римляне – это чужая территория, там трудился апостол Петр, и в конце послания к римлянам он даже извиняется, что как бы на чужой канонической территории вот отправляет туда свое послание. А здесь он говорит о достоинстве, что он апостол, что он человек, который имеет особое поручение от Иисуса Христа, и он должен его выполнять, что он апостол, избранный не человеками. Постоянно были претензии к нему, что он не был среди 12, ведь он последним был призван, его не другие апостолы пригласили, сам Иисус Христос, когда он, будучи Савлом, о чем мы сегодня говорили, шел из Иерусалима в Дамаск. Его осиял свет, и он услышал голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И спросил: «Кто ты, Господи?» И услышал новое имя: «Я Иисус, которого ты гонишь». И с этого момента он стал апостолом Иисуса Христа. И он подчеркивает, кто он: Павел, апостол, избранный не человеками и не через человеков, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. В проповедях апостола Павла тема воскресения Христова занимает особое место. Почему? Он считал, что воскресив своего Сына из мертвых, Бог Отец засвидетельствовал, что принял жертву. Когда Иисус Христос умер на кресте, все стали ждать, примет Бог Отец эту жертву или нет. Они ждали. И когда на третий день Бог Отец воскресил своего Сына, ипостасной силой сам Сын восстал из гроба, это было свидетельство, что жертва принята. Вот смысл праздника Пасхи. Принята жертва за наши грехи, за наши беззакония. Ибо Христос умер даже за те наши грехи, которые мы еще не совершили. Ибо Он, как Бога-человек, не ограничен ни пространством, ни временем. И тема воскресения у апостола Павла очень тесно связана с темой оправдания. Ибо главное, что он проповедовал, это оправдание во Христе Иисусе. Оправдание – это значит, Бог настолько изменил каждого из нас, настолько проявил милость по отношению к каждому из нас, что, смотря на нас через своего Сына, Бог Отец, смотря на нас через раны своего Сына, видит нас оправданными. то есть невиновными. И далее он пишет: «И все находящиеся со мною братья, церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Я уже как-то говорил, вот это выражение «благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа» — это отличительный знак, который апостол Павел использует в своих литературных произведениях, чтобы по этой фразе его узнавали. «Который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Вот, оказывается, зачем пришел в этот мир Сын Божий, чтобы отдать себя самого за грехи наши. Теперь давайте задумаемся, это очень важный вопрос. За что умер Христос? Он умер за наши грехи. Если нам говорят: «Этот человек умер за Родину», мы с уважением относимся к такому человеку, правильно? Священномученик Даниил умер за святое православие. Мы с благоговением вспоминаем его память. Если нам говорят, что человек погиб, спасая ребенка, а если нам говорят: «А этот человек погиб за грехи», первая мысль: наркоман, наверное, был, передозировка, алкоголик был, спился до конца. За что умер Христос? Он умер за то, что ненавистно нам, не только в других, но в самих себе. Он умер за грехи наши. Это не была смерть за святой храм. Это не была смерть за истины веры. Он умер за грехи наши. Если бы дальше он спас просто жизнь нашу, она имеет смысл. Мы созданы Богом, но он умер за наши грехи. И это подчеркивается в посланиях апостола Павла и в самих святых Евангелиях. Перечитаем этот текст о Христе. Здесь сказано: «Который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Оказывается, что в деле нашего спасения участвует и Бог Сын, и Бог Отец, и сие совершается в Духе Святом. Откуда бы известно, что Бог Отец участвует в деле спасения нашего? Есть золотой стих Библии: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Какой мир возлюбил Бог Отец, который нуждался в жертве? А в жертве нуждается что? Греховное. И что Бог Отец отдает за этот греховный мир? Сына Своего Единородного. Я как-то приводил здесь эти слова, напомню для тех, которые не слышали. Мы не догадываемся даже о той мере, в какой Бог любит нас. В толковании на 113-й псалом святитель Иоанн Златоуст пишет: «Бог любит тебя больше, чем твои друзья, больше, чем твой отец и твоя мать. Бог любит тебя больше, чем ты сам любишь себя. Бог любит тебя больше, чем Бог любит самого себя, ибо ради тебя Он отдал Сына Своего, Единородного, в жертву за твои грехи. Какое еще доказательство божественной любви нужно нам? И апостол Павел восклицает: «Ему слава во веки веков! Аминь!» И далее он переходит к рассуждению по поводу заблуждений галатов. «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовой, так скоро переходите к иному благовествованию». Слово «благовествование» – это значит «Евангелие». Иными словами, он говорит: «Удивляюсь, что вы, призвавшего вас благодатью Христовой, так скоро переходите к другому Евангелию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить, то есть исказить, благовестие, то есть Евангелие Христово». Что это за люди, которые хотели исказить Евангелие Христово? А в чем смысл Евангелия Христова? Что это значит быть христианином? Нам говорят, есть иудеи, буддисты, мусульмане, мормоны, свидетели Иеговы, католики и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле есть два типа религий. Религия Святого Евангелия и все остальные религии вместе взятые, они одинаковые. Мы как-то касались этого вопроса. Но сейчас мы уточним, в чем суть, в чем разница между религией православной, евангельской и всеми остальными вместе взятыми. Все человеческие религии предлагают нам для того, чтобы примириться с Богом, чтобы мы принесли Богу какую-то жертву. Кто-то жертвует 2 часами утром воскресенья. Это его жертва Богу. Кто-то жертвует пасхальную ночь 1 раз в году, 4 часа ночью. Это его жертва Богу, и он надеется, что он спасется. Таких людей очень много, которые хотят какую-то жертву предложить Богу, чтобы искупить свои грехи. Кто-то покупает много свечей, и весь храм полыхает. Кто-то жертвует деньги, а кто-то говорит: «Я настолько грешен, если кровь Иисуса Христа не омоет меня, я не спасусь». Есть одна жертва, жертва Сына Божия. Вот отличие христиан от всех остальных. Православный христианин покупает свечи не для того, чтобы это была бы жертва. Он хочет украсить храм. Это благодарное движение его души навстречу Господу, желанием отблагодарить его, но при этом он понимает, что ему и вечности не хватит, чтобы отблагодарить Бога. Православный христианин постригается в монахи, совершает строгие подвиги не для того, чтобы эта жертва Богу, он так спасется. Нет, это движение благодарной души навстречу к Богу, желанием отблагодарить его, но при этом он понимает, что ему и вечности не хватит, чтобы отблагодарить Бога за дар спасения. Давайте вспомним, о чем мы с вами уже говорили. Человек живет на земле 60, 70, 80 лет. Сколько лет он проводит во сне? Сколько лет он за столом сидит, смотрит в потолок, сколько лет он лежит на диване. Хорошо, если наберется 3 года молитв, чтения Слова Божия, прослушивания духовных бесед. Хорошо, если 3 года наберется. Ладно, пускай все 100 лет человек не ест, не пьет, извините, в туалет не ходит, только Божьи дела делает. Что он заслужил по закону справедливости? 100 лет в раю. По закону справедливости. 100 лет в раю. А мы получаем вечность ценою временной жизни. Каким ты жертвы не совершал бы, ты получаешь вечность. Ценою тленной жизни получаешь жизнь нетленную. Ценою земной жизни получаешь жизнь небесную. Это же несоизмеримые вещи. Поэтому в любом случае спасение приобретается даром по благодати, жертвой крови Сына Божия. И вот это и есть отличие христиан от всех остальных верующих людей, неважно, как они себя называют, мормонами, свидетелями Иеговы или буддистами, или кришнаитами, или как-то еще. И апостол Павел пишет: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью». Слово «благодать» означает «беспричинная милость». Это слово означает «беспричинная милость» и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Это слово означает «не награду, не зарплату». Вы думаете, что вы молитесь, и Бог вам задолжал? Бог никому ничего не должен. Это именно милость. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовестие Христово. Превратить, то есть извратить. И далее апостол Павел говорит, что для нас нет внешних авторитетов. Папа римский, епископ, патриарх вселенский, афонский старец, Стеняев, кто там еще, Смирнов, неважно, для нас нет внешних авторитетов. Смотрите, что он дальше говорит. Он говорит: но если бы даже мы, или, а что значит мы, то есть кто-то из апостолов, но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Здесь он говорит: если даже мы, кто-то из нас, из апостолов придет, Петр, Варфоломей, да что апостолы, ангел с неба спустится с крылами, начнет учить. Что православный должен сказать? Ну-ка, пернатый, не то говоришь, анафема. Для нас истина, сама вера, которая сохраняется в порядке святого предания. Поэтому он пишет: но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Посему в православной церкви нету внешних авторитетов, как в католицизме. Когда в XIX веке римский папа провозгласил свою непогрешимость, православные патриархи сделали окружное воззвание, в котором написали: Рим, папа, говорят о своей непогрешимости, мы, патриархи Востока, говорим, мы погрешимы. И погрешим каждый человек, в какое бы достоинство он не был бы облечен. Непогрешимо Евангелие. Вот этот свет, вот эта весть о том, что жертва Иисуса Христа даруется спасение даром по благодати. Апостол Павел далее пишет: «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога?» Люди по-разному могут говорить, но нас должна интересовать точка зрения апостола Павла, который был муж в Духе Святом и который был истолкован святыми отцами. Иоанн Златоуст, знаете, как называл апостола Павла? Он называл апостола Павла арфой Духа Святаго. Поэтому прислушаемся к этой арфе Духа Святаго. Апостол Павел пишет: «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Никогда не озирайтесь на человеческое мнение. Пусть Слово Божие господствует в ваших сердцах. Если кто-то что-то вам скажет, спроси, а где об этом сказано в Писании? Апостол Павел далее пишет: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо Евангелие не требует человеческой жертвы. Богу не нужны твои утренние и вечерние молитвы, они нужны твоей душе, чтобы осветить ее. Богу не нужна свеча, она нужна тебе, как символ того, как свеча, которая сгорает от начала до конца, чтобы жизнь твоя целиком от начала до конца была посвящена Богу. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». А откровение Иисуса Христа заключается в том, что Он отдал Себя Самого за грехи наши. Вот в чем откровение Иисуса Христа. Вспомните самое ненавистное, что вы совершили в своей жизни. Откровение Иисуса Христа заключается в том, что именно за это Он умер на кресте. Может быть, тебе дьявол сейчас нашептывает мысль, а может быть, Христос умер за святых, которые покаялись и стали праведными? Нет, Святая Церковь отвергла эту мысль. Святая Церковь сказала: Иисус Христос принес полноту спасения, и Он омыл всецело грехи даже тех людей, которые будут гореть в вечном аду. Они будут гореть в вечном аду, потому что они не приняли этот дар спасения. Они не согласились с этим даром спасения. Они не поверили в то, что Бог возлюбил их так, что умер за их грехи. А теперь опять вспомни то, что самое ненавистное есть в твоей жизни, что ты сделал. Иоанн Златоуст говорит: «Ради тебя одного Бог сошел бы на землю и умер на кресте». Вот Евангелие Иисуса Христа. Смысл этой веры, отличие от всех других вер, и неважно, как они называются, они приносят Богу жертвы. Кришнаиты там палочки какие-то курящиеся, кто-то там баранов режут на Куйрам-Байрам, кто-то там предлагает деньги Богу, кто-то пляшет. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее». Здесь он говорит о себе, что он был гонителем Церкви Божией, что он жестоко гнал Церковь Божию. Он влачил мужчин и женщин за волосы, когда архидиакона Стефана побивали камнями, он радовался и оберегал одежды тех, которые побивали камнями архидиакона Стефана, хотя он со Стефаном был из одной ишивы, из одной школы, из школы Гамалиила. И он говорит о себе: «И преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Он был лучшим учеником в своей ишиве Гамалиила I, который был глава Сангедрина, глава Синедриона. Но смотрите, что он далее говорит: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своею, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». О чем он здесь говорит? Он здесь говорит о том, что когда Иисус Христос его призвал, он не пошел советоваться с плотью и кровью. Что имеется в виду? К другим апостолам, которые в Иерусалиме. Он не пошел. Он сразу начал проповедовать язычникам. В тот же день, когда крестился, он начал проповедовать язычникам. «И не пошел в Иерусалим, — говорит он далее, — к предшествовавшим мне апостолам». В Иерусалим не пошел, к апостолам не пошел. Христос призвал его, а пошел в Аравию. Он отправляется в Саудовскую Аравию, где Мекка, Медина, там проповедовал язычникам, там было страшное идолопоклонство, и опять возвратился в Дамаск, призванный Христом. Он не искал человеческого подтверждения своего права учить, проповедовать. Он настолько возрадовался, когда понял суть Евангелия: Христос умер за наши грехи. Задумайтесь над этим. Потом, пишет он, спустя 3 года ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Ходил к апостолу Петру. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен. А только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Этот человек, который был призван Духом Святым, это арфа Духа Святаго, сразу зазвучала для язычников, а те, которые знали его как главу ишивы, лучшего ученика у Гамалиила, как врага христиан, до них только слух доходил. Тот, который гонял, вот этот, который влачил за волосы, проповедует в Аравии Слово Божие. Аллилуйя! Это был особый мир. Апостол Павел, этот человек был избран Иисусом Христом, Богом Отцом, для того, чтобы засвидетельствовать истинность Святого Евангелия. И мы изучаем послание к Галатам. Это очень зрелое послание апостола Павла. Оно касается центральной части нашей веры. Раскрывает суть Евангелия по отношению к такому понятию, как закон Божий. К такому понятию, как добрые дела. Как это соотносится? Добрые дела и благодать. Ведь если кто-то хочет что-то получить за добрые дела, то это награда. это зарплата. А если кто-то хочет по благодати, это даром. Даром. Это означает по благодати. Я никогда не забуду, одна женщина стояла в очереди, я тоже стоял в очередь в храм, я учился тогда в семинарии, и она говорит, надо свечей побольше вон к той иконе поставить, тогда будет больше благодати. Я говорю, значит, у кого нет денег на покупку свечей, тот благодать не получит. Она задумалась и говорит, наверное, так и есть. Наверное, так и есть. Эта языческая мысль, она влезла в мозги многих людей, что если мы выполняем телодвижение, поклоны дома, 12 поклонов земных, хорошо это или плохо? Хорошо. Но умножает это благодать. Это даст тебе право потребовать что-то у Бога. Но разве можно требовать у Бога? Если ты приходишь на какое-то предприятие и говоришь, я ни дня не проработал, помогите мне, мне не на что жить. Это зарплата, это милость, это благодать. А благодать – это слово, эквивалент слова Евангелия. Потому что Евангелие – это радостное. Благая весть о том, что принесена жертва за наши грехи. И апостол Павел употребляет еще более страшные выражения, чем нежели то, что мы прочитали. Он умер за грехи наши, отдал себя за грехи наши. У апостола Павла есть еще более страшные выражения. Однажды он восклицает, он стал грехом ради нас. Даже когда переводили наши переводчики, они испугались так с греческого переводить. Они немножко попытались сгладить, как это он стал грехом ради нас. Каким грехом? Грехи-то разные. Твоим и моим грехом он стал ради нашего спасения. Ведь Бог смотрит на нас, как на свое творение. И он, Творец, когда создал весь мир, он сказал, весьма хорошо. И когда творение потом пало, и люди стали грешить, Бог, как Творец, взял ответственность на себя. Как Бога-человек является в этот мир и приносит нам весть о спасении. Весть о том, что независимо от наших добрых и дурных поступков, он умирает за наши грехи. Но почему воспользоваться его жертвой могут только верующие? Я приведу такой пример, не знаю, может быть, я уже приводил его. Представьте себе, человек ходит по улице, бомжует, к нему подходят, узнали, и говорят, ты бомжуешь, а ты знаешь, твой дядя умер. Ты знаешь, что он все на тебя подписал. Зайди в банк, покажи паспорт, и ты станешь богатым человеком. Но этот человек говорит, я не зайду в банк и не покажу паспорт. Я знаю, какой мой дядя. Мой дядя жестокий, мой дядя жадный. Я не зайду. И он проходит мимо, и он продолжает бомжевать. Точно так же ведут себя многие люди, которые поверили в то, что Бог жестокий, что Бог никогда не простит. Бог доказал свою любовь к нам тем, что отдал Сына Своего Единородного. Он любит нас больше, чем мы себя, больше, чем Он любит самого себя. Ибо ради нас Он отдал Сына Своего, как восклицает Златоуст. И погибнут те, которые не сумеют поверить в характер Бога, как в характер любящего Отца. Иисус Христос, миссию свою, когда Он ее уже совершил, что Он сказал ученикам? Я открыл вам имя, имя Божие. Какое имя? Отец. Разве евреи молятся, обращаясь к Богу со словами «Отец, авей, авину». Только христиане, обращаясь к Богу в молитве, они восклицают «Отец! Отец!». В Коране несколько раз сказано «Не называйте Бога Отцом». Он Отец. Он Творец. И по праву Творца Он Отец. Иисус Христос открыл характер Бога Отца. Когда ученики говорили «Покажи нам Отца, и довольно для нас». Он говорит, сколько я с вами, вы что, не видите? Он открыл характер Бога Отца, его подлинное намерение относительно каждого из нас. И спасение обретает тот, который соглашается с даром Евангелия, с тем спасением, которое дается по благодати. А кто хочет чего-то добиться сам, пусть продолжает бомжевать далее. Но при этом помнит, у него есть в кармане паспорт, у него есть бессмертная душа. И она дает ему возможность, пока он жив, примириться с Богом и приобщиться к сокровищам благим и жизни подателя.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Протоиерей Андрей Ткачев. Толкование Священного Писания.
Вступление.
Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня я бы хотел сказать несколько слов в защиту необходимости изучения Ветхого Завета христианами. Многие считают, что Ветхий Завет по объемности своей и сложности своей, по кровавости событий, описанных в нем, или греховности событий, описанных в нем, не нужен христианину. Мысль опасная и вредная, и для того, чтобы защитить Писание, потому что оно все богодухновенно и полезно для научения, вразумления человека, я бы хотел сегодня сказать вам на эту тему несколько слов. Мы с вами дети Писания и должны изучать его и в его ветхой части, и в новой, потому что всякий книжник, научившийся Царствию Божию, подобен человеку, выносящему из сокровищ своих и ветхое, и новое. В нашем символе веры Никея Цареградском мы, по крайней мере, дважды упоминаем о святых писаниях, имея в виду Писание Ветхого Завета. Во-первых, мы говорим, что Христос, Господь, был распят и воскрес в третий день по Писаниям, согласно с Писанием. Имеется в виду Писание Ветхого Завета, Писание пророков, потому что новые Писания возникли гораздо позже, десятилетия спустя после воскресения Христова и сошествия Святого Духа. Также говорится о Духе Святом, Господе Животворящем, от Отца Исходящим, который говорил через пророков, по-славянски глаголовшие пророки, то есть произносивший пророчество. Вот в символе веры мы дважды говорим о Писаниях, о том, что Христос воскрес, согласно Писанию, и о Духе Святом, который говорил через пророков и произнес, дал им Писание, чтобы они зафиксировали его на письме. Можно ли нам таким образом избежать чтения Писаний, дважды упоминая о нем в символе веры? Конечно, нельзя. Кроме того, это мы читаем в пасхальную ночь. Зачало евангельское от Иоанна, первое, где гремит богослов. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. А в рождественскую ночь, или вернее в предрождественские богослужения, мы читаем начало Евангелия от Матфея. А Матфей начинает свое Евангелие длинным перечнем имен. Книга родства Иисуса, сына Давидова, сына Авраамова. И дальше перечисляются имена, сплошь взятые из Ветхого Завета, начиная от Авраама. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил Иуду и братью его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Исрома, Исром родил Арама и так далее. И этот длинный перечень имен является проверкой нашего знания Ветхого Завета. Если мы не знаем этого, и длинный перечень имен для нас не более чем абракадабра, который мы слышим раз в году, то это обличение нам, и указание на то, что нам нужно многое узнать, многое понять, многое изучить, прочитать, прочувствовать. Поскольку иначе придется вырывать из Матфея первую главу и и выбрасывать ее всякому человеку, не желающему заниматься Ветхим Заветом. Раз эти имена даны, за каждым именем стоит история, стоит событие, одно или два значимых события, вошедших в Библию, стоит некий урок, некая связь с Христом есть в этих людях, в каждом из них, и нужно изучать эти вопросы. Христос говорил евреям: «Исследуйте Писание», и продолжал: «Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Эти слова можно говорить и нам. Евреи хвалились Писанием. Они до сегодняшнего дня имеют такой праздник дарования Торы. Кажется, Симхат Тора. Когда они Тору так носят, как невесту на руках, вокруг нее пляшут, хлопают в ладоши, радуются в том, что Бог им Тору дал. Но Господь Иисус Христос говорит им, что вы думаете через них иметь жизнь вечную, через эти слова. А они свидетельствуют о мне. То есть нужно в них искать меня. В этих всех словах Писания нужно искать Христа. Вот это, собственно, и есть оправдание Ветхого Завета. То есть мы тоже сегодня, имея переведенные на испанский, английский, русский, украинский, там, не знаю, там арабский, китайский, на все языки мира Библия переведена, читая на своем родном языке Ветхий Завет, мы ищем там Христа. Для этого мы это и читаем. И это оказывается очень полезным и важным упражнением. Во-первых, сам Христос не гнушается цитировать Писание Старого Завета и на них базировать многие вещи, которые он проповедует. Например, когда речь зашла о браке, то евреи предложили Христу свое понимание брака, говоря, что по какой причине можно развестись с женой. Вот Моисей нам повелел давать книгу распустную, так сказать, разводное письмо писать жене и отпускать ее, и другую брать жену. Христос же цитирует книгу Бытия, говорит, что вначале было не так, но сотворивший мужчину и жену, обоих их сотворил, в плоть единую их сочетал, посему, значит, не будут два, но плоть едина. Христос здесь цитирует тексты, известные всякому еврею, и на них обосновывает свое новозаветное учение. Мы рискуем ничего не понять в Евангелии, если мы не будем знать хотя бы приблизительно в общих чертах проблематику Ветхого Завета и общее течение событий ветхозаветной истории. Христос настолько доверчив, настолько трепетен в отношении к Старому Завету, что он поступает буквально вписываясь вот в эти пространства между буквами. То есть поступает так, как будто бы справа и слева возле него буквы Старого Завета. Я имею в виду, что он даже молится на кресте, агонизируя, страдая, Христос молится словами псалмов. Некоторые псалмы, например, псалом 21, описывает страдающего Мессию. Он говорит, что пронзили руки мои, ноги мои, разделили ризы мои себе, об одежде мои метали жребий, окружили меня, как псы, я пролился, как вода, растаяли кости мои, можно было пересчитать все кости мои. Там описывается страдание Иисуса Христа на кресте вплоть до деталей, с фотографической точностью, будто бы Давид стоял под Голгофой и смотрел и описывал это. И когда Христос молится или даже, скажем, кричит: «Боже мой, зачем ты меня оставил?» и другие слова, то он берет их прямо из псалтири, то есть он даже не позволяет себе сказать что-нибудь лишнее от себя, просто как бы новое нечто, а он молится и страдает, исполняя Писание. То есть когда он сказал в конце «совершилось», «совершившееся», и завеса раздралась, и камни расселись, и мертвые воскресли, и земля задрожала, и солнце померкло, то совершилось именно все предсказанное, все пророчествованное. Можно ли не хотеть этого понять, пройти мимо этого или не заинтересоваться этим? Любимая книга Ветхого Завета для церкви – это книга псалмов. Псалмы читаются и поются. Они являются темой проповеди, они пророчествуют, и они утешают, и бодрят, и зовут к покаянию. Отнимите у церкви книгу псалмов, и вы убьете богослужение. А это Ветхий Завет, между тем. Таким образом, дорогие христиане, мы призваны к изучению Ветхого Завета. По сути, мы получили эстафету от еврейского народа, который странным образом не исполнил всего порученного и уступил место нам. И мы тоже вслед за ними должны исследовать Писание. Но не потому, что они нам дадут жизнь вечную, а потому что они свидетельствуют о Христе, который один есть податель вечной жизни, который сам есть жизнь. Он сам говорит, что я есть путь и истина, и жизнь. Посему, братья и сестры, не бойтесь этого труда и не дерзайте, так сказать, осилить его в краткие годы своей жизни. То есть, открывая книгу Писания, вы стоите на пороге бескрайнего моря, на берегу этого моря. То есть вы не выпьете его и не переплывете его. Вы можете насладиться игрой волн его, можете окунуться в его воды, можете как-то еще иначе пользоваться им или изучать его, и вы должны заниматься этим. То есть нельзя христианину, закрывшись, так сказать, Евангелием, отказаться от изучения священных текстов Ветхого Завета. Он только частично ветхий. Он ветхий только в части законных заповедей, обрядовых предписаний, данных Моисеем. В остальной части, в части пророчеств, в части рассказа о сотворении мира, он вечно новый, потому что это то, что касается нашей жизни. И поэтому мы будем брать, как тема своих бесед, некоторые книги Священного Писания Ветхого Завета, будем разбирать их, пытаться думать о них, разговаривать о них с той мыслью, что вы сами потом возьмете эти книги, развернете их, раскроете и будете читать их, насыщаться, думать, молиться, исправляться, плакать, каяться, благодарить, совершать труд своего спасения через богообщение.
О жертвоприношении Авраама.
Сегодня имею намерение с вами нырнуть на большую глубину. Набирайте побольше воздуха. Речь идет о одном из ключевых событий мировой истории. О жертвоприношении Авраама. Я бы хотел сегодня прочитать с вами из Библии и поговорить кратко о том, что это было и почему это было. Писание книги Бытия, 22 глава, говорит об этом событии, и я бы, конечно, тоже бы хотел, пусть не будет дерзко, это многократно я хотел, чтобы вы прочли это внимательно, а может быть, даже заучили наизусть. Итак, Писание говорит нам о том, что Авраам долго был бездетен. Он вымаливал у Бога ребенка для себя. И, наконец, Господь внял его просьбам и дал ему сына в старости. Родился у него Ицхак, по-нашему Исаак, сын в старости, смех, значит, имя его Ицхак, Исаак. И вот Господь испытывал этого старца, этого великого праведника Авраама, детьми которого все мы есть, потому что все верующие в Бога Единого есть дети Авраама по обетованию. Бог испытывал его и проверял, насколько он любит Бога, всецело ли или только за что-то. Ведь мы часто любим Бога, чтобы он дал нам здоровье, мы любим Бога, чтобы у нас было все хорошо, а когда плохо, то сразу не любим Бога. Нужно любить Бога за все и иметь к Нему полное доверие и всецелую веру. Это очень тяжело. И Авраам был уникальным человеком в этом смысле слова. И вот Господь говорит ему: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Что ты говоришь, Господи, мог сказать Авраам? Это тот ребенок, который родился в старости моей. Я был мертв уже чревом, я был ничтожен, я был старик, а он родился. И ты пообещал мне его, и ты сказал мне, что в Исааке наречется тебе семя. И ты говоришь, чтобы я, 130-летний старик, повел на гору ребенка своего, которому 30, и принес его в жертву, и заклал его для тебя. Но Авраам всего этого не говорит. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Что было в душе праведника, мы не можем представить. Так на солнце бывают протуберанцы, огненные вихри, ядерные взрывы, но льет оно к нам чистый и теплый свет, без которого нет цветения ни дереву, ни траве, ни роста человеку. Так и в душах праведников и святых бывают страшные бури, но наружу мы это не видим. Авраам взял сына своего, встал и пошел на гору, которую показал ему Бог. Они шли 3 дня. 3 дня, запомним эту цифру, потому что она непроста. Дойдя до места, Авраам сказал отрокам своим: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Он имел, наверное, некую веру. Златоуст говорит, что он не знал, что говорит. Имея Духа Божия, он как бы произносил то, что не понимает. То есть он надеялся, что Бог, давший ему ребенка в старости, может его и из мертвых воскресить. То есть что он думал, конечно, трудно понять, но он говорит: мы возвратимся к вам вдвоем с Исааком. И они пошли. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взяли оба в руки огонь и нож и пошли оба вместе. Пусть ваша мысль, дорогие христиане, вспомнит о Христе, который нес на Голгофу древо креста. В данном случае Авраам есть образ Бога Отца, который повел своего сына на Голгофу, а Исаак есть образ Иисуса Христа, Сына Божия, который на себе нес крест, древо крестное, как Исаак нес на себе дрова для всесожжения. Вот странная параллель и вот великая пара. И начал Исаак говорить отцу своему Аврааму: «Отец мой!» Он отвечал: «Вот я, сын мой!» Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Одно лишь слово «отец мой» должно было разорвать сердце Авраама. Но он говорит: «Да, сын мой, я здесь». И пришли на место они, и отец сказал сыну, что Бог усмотрит себе овчат для всесожжения, и шли далее оба. И пришли на место, в которое сказал ему Бог, и устроил Авраам жертвенник, и разложил дрова, и связал сына своего Исаака, и положил его на жертвенник поверх дров. Заметьте, что Исаак безмолвствует, он подчиняется отцу. Это молодой человек, мужчина по-нашему, по-тогдашнему юноша, 30 лет примерно возраста, который покорно подчиняется старцу, родителю, которому 100 слишком, с большим лишком. Он связывается, ложится на дрова, поставляет свое горло под нож, молча, как Христос пошел на крест, молча. В этом смысле Исаак полный прототип Господа Иисуса Христа, и это совпадение евангельского образа и образа ветхозаветного. «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господний воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твои на отрока, не делай им ничего. Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня“». В это время, говорит Григорий Палама, архиепископ Солунский, Авраам одолжил Бога. Авраам сделал Бога должником. Бог заранее знал, что для того, чтобы спасти человечество, нужно, чтобы был распят на земле Сын Божий. И Богу нужно было знать, что есть в человечестве такая ответная любовь. То есть Бог ради нас посылает Сына в мир, чтобы Сын стал жертвой. Жертвой тяжелейшей смерти и страшного распятия. Богу нужно знать заранее, что любовь эта не будет безответной. И Он ищет людей, кто на это способен, и находит Авраама. И Авраам – отец наш. Это не отец евреев и арабов. Это отец всех верующих в Бога. Авраам оказывается способным принести своего сына ради веры в Бога. Богу кровь не нужна. Заметьте, что Господь Бог удерживает руку Авраама, и кровь Исаака не проливается. То есть жертва принесена, но Исаак жив. В сердце жертва приносится. Жертва – это то, что совершается в глубине нашей души. Авраам заклал своего сына, заклал в сердце. Совершил страшное, непонятное жертвоприношение ради Господа Бога. Но кровь Исаака не пролилась. Исаак покорен отцу, Авраам покорен Богу, но кровь не проливается. Это первая бескровная жертва в мире. И вот теперь, когда Господь видит, что люди готовы на такую любовь к Нему, что даже и единородного Сына Своего, единственного, возлюбленного, рожденного в старости, готовы отдать ради любви к Богу, теперь Господу ничего больше не остается, дерзко скажем, как своего сына отдать за людей, потому что люди имеют ту же любовь к Богу, какую Бог к людям. Это момент встречи ветхого и нового, человеческого и божеского, и Авраам, виновник, по сути, нашей веры в Христа, Сына Божия, умершего на кресте за наши грехи. Исаак жив. Он был заклан в сердце Авраама, отца своего, и он сам лег на жертвенник, но кровь его не окропила землю. Он жив. В этом смысле можно говорить, что это есть бескровная жертва, жертва, которая символизирует собой Христа, опять-таки, который был мертв и все жив, и жив вовеки.